Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов, в студии у нас независимый политолог и географ Дмитрий Орешкин, депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов и ветеран российской политики Николай Травкин. Ну, мы поговорим о текущей политике и начнем с казуса Алексея Навального. Вот, собственно, вчера мы это уже обсуждали, но сегодня продолжаем, тогда неясно было решение суда, но решение, собственно, было предсказуемо. И его сажают снова еще на 20 дней. Вот зачем это делать, акцентируя внимание на нем, собственно, привлекая это внимание. Дмитрий Борисович, что скажете?
Ну, две простые идеи. Во-первых, Навальный самый опасный игрок сейчас. У него есть перспективы, он обладает лидерскими качествами. Его надо дискредитировать, убрать, напугать, показать, что он от тюрьмы далеко не отходит и так далее. Это очевидно. А второе – это рефлекторная реакция. Когда млекопитающие нервничают, они начинают делать что-то привычное. Ну вот, например, обезьяны блох в шерсти друг у друга ищут. Ну, в данном случае то же самое. Власть не знает, что делать. Она делает
она
то,
не
что...
знает, что делать с Навальным?
Да, она делает то, что умеет. Значит, соответственно, посадить, напугать, нейтрализовать каким-то
образом.
Ну,
можно же посадить по уголовной статье, а тут все административки идут. А уголовная, она условная. И вот теперь говорят, Навальный – проект Кремля.
Ну, мало ли что кто говорит. Для Кремля он, мне кажется, слишком самостоятельный и слишком много ущерба этому самому Кремлю наносит. А посадить всерьез, ну, это нарываться на скандал. Его хотят показать, что он маленький, что больше 20 суток не заслуживает, 30 суток не заслуживает. То есть вымотать человека, замучить, дискредитировать в глазах сторонников. А уголовка, ну, это значит, что он какой-то крупный, сильный, значит, его сильно боятся. Я это так воспринимаю. Ну, в общем, действительно все предсказуемо. Ведь на самом деле ничего удивительного, правда?
Василий, а что вы скажете? Навальный – жертва политических репрессий. Если так, почему ваша партия не выступает, оппозиционная партия, в защиту тех, кого репрессирует путинский режим?
Ну, смотрите, во-первых, я сначала коллеге отвечу, потому что была такая фраза сказана, что давайте я буду отвечать на вопросы, не те, которые вы задаете, а на которые, я считаю, нужным отвечать. Я склоняюсь перед вашим опытом, но это не значит, что надо, значит, учить молодежь, как им поступать в телефоне.
Молодежи даем слово молодежи.
У вас будет время, вы скажете свою потрясающую позицию, которая всем интересна. Давайте сначала я скажу. Значит, то, что касается реплики, которую мой коллега сказал, то, что это какой-то сверхсамый мощный оппозиционный кандидат, таких в истории современной России было много. Все заканчивали по-разному. Я не буду перечислять, потому что лишняя реклама, она не кстати. Ну, давайте я скажу, я же вас не перебивал.
Нет, конечно.
Ну и замечательно.
Хотя список пригодился бы.
Давайте я все-таки позволю себе ответить. Значит, то, что касается ареста. То, что касается ареста, и я, если честно, против и административных правонарушений, за которые якобы вменили ему, и он бывает то или иное наказание. Я человек достаточно демократичный в этом плане. Я, когда проводил одно из мероприятий в Государственной Думе, совет видеоблогеров, я приглашал его в Государственную Думу. Несмотря на определенное недовольство моих коллег, которые высказывали его, я, наверное, один из немногих и говорил о том, что мы готовы к диалогу с абсолютно разными людьми, представляющими ту парламентскую оппозицию либо уличную оппозицию. Мы, вы сами прекрасно знаете, я приезжал, и Владимир Вольфович Жириновский приезжал на те акции, которые он рекламировал у себя в социальных сетях.
Кончилась драка.
Пенсионной реформы. Ну, кончилась драка или нет, там были это определенные украинские провокаторы. Я вам так скажу, первый приезд, и мы там были не 5 секунд, которые показывали на Ютьюбе, а мы были там почти час, и первые 45 минут с Владимиром Рощем абсолютно спокойно общались, мы общались, фотографировались, люди спрашивали, это был абсолютно конструктивный диалог, которого сейчас очень, мне кажется, нам не хватает в стране. То, что касается, если вы говорили, продрались, ну, была определенная стычка, но мы должны с вами понимать, что в итоге это оказался товарищ с Украины, с украинским паспортом, который мне, по-моему, еще раз
повторю, убеждению... Но бить, что украинцев, что россиян,
ну, слушайте,
не стоит.
Если он оскорбляет человека, если он оскорбляет мужчину, а мужчина оскорбляет мужчину, мне кажется, это еще раз подчеркиваю мое мнение, ответить на оскорбление, это абсолютно правильно.
Вы в духе генерала Золотова, да?
Там, ну, типа, Золотов, не Золотов.
На дуэль там.
И про Золотова мы тоже говорили. Я тоже, если честно, не особо поддерживал. Я об этом, кстати, с трибуны Государственной Думы говорил, о чем мне говорили мои коллеги, касательно вот этого вызова Алексея Навального на дуэль. И, кстати, после этого наш коллега Сергей Иванов внес предложение такое шуточное по дуэльному кодексу. Это да, тоже это ни было. Одна из политических партий не прокомментировала.
Хорошо.
Поэтому здесь позиция, еще раз подчеркиваю, я против каких-либо посадок и заключения политических деятелей, но то, что делает и как-то боготворить Алексея Навального, говорит, что там безумная поддержка, я это не считаю.
Хорошо, Николай Травкин, что вы скажете? Не получается ли так, что вот это закрытие Навального, угроза даже нового уголовного преследования по закону Дадина, как-то превращает его в такую символ сопротивления?
В Манделу.
Но почему нет?
Да.
Но Мандела, знаете, сколько отсидел?
Я думаю, что далеко кремлевские ребята не заглядывали. Они в окно посмотрели, народ шебуршить начинает. Никак не успокоится еще от эффекта пенсионной реформы. А тут на тебе еще в регионах ни с того ни с сего проверенных ребят с пропасти их бросали. Под танки ложили. Сами мурзилок отобрали себе на выборах. И один из мурзилок раз выкидывает их с политического татами. Непонятно, что творится. И в этот момент, вот во время этих непоняток, выпустить еще в народ человек, который олицетворяет уличный протест, ну, еще знаю, куда это может выйти. Лучше еще спрятать на 20 дней, может быть, рассосется. Вот и вся причина.
То есть вот как бы эти слушания по пенсионной реформе, точнее второй тур голосования, они, возможно, тоже сыграли роль в принятии этого решения. Как вы скажете, Дмитрий?
Ну, не только слушания.
Ну нет, я думаю, что мне кажется, это рефлекторные подергивания вот такие вот. Ну да, он опасен. Да, все-таки, как ни крути, он на выборах 2013 года в Москве набрал 640 тысяч голосов.
Чуть-чуть не прошел во второй тур.
Чуть-чуть не прошел во
второй тур. Провозвестник нынешних событий.
Да, так что он сильный игрок. При этом я, например, совершенно не навальнист, честно сказать. Мне далеко не все нравится, что он делает. И я неоднократно по этому поводу высказывался. Но он сильное политическое животное. Он опасное политическое животное. Значит, его надо нейтрализовать. Ну, власть просто ничего поумнее придумать не может.
Слушайте, а вот если поумнее, да? Ну, вот тут один умный человек, Евгений Хлоп, он написал: запретом на регистрацию партии Навального Минюст избавил нас от участия в местных выборах еще одной карликовой партии и дал возможность сторонникам Навального полностью сосредоточиться на революционной работе. А?
Ну, человек имеет право на свою точку зрения. Мне кажется, что это знак того, что власть побаивается этой партии, этого человека.
А вот дали бы Николай Ильич действительно создать партию Навального там под любым названием, может, это бы его, так сказать, ну, легализовало, сделало бы помягче, меньше бы разоблачений было бы за что опасаться за регистрацию партии. Почему тогда они его не вяжут по рукам и ногам вот этим способом? Вот смотрите, ЛДПР, КПРФ, они говорят: мы системные, побеждают их кандидат, они говорят: уважаем президента, будем его слушаться. Может быть, и Навальный вел бы себя так же?
Я думаю, что здесь обе стороны не горят желанием фиксировать в законодательном поле партию. Кремль побаивается, потому что вот оно любого, как ворона, летит над огородом, любого побаивается, взмахивающего деревянными руками. А сам Алексей Навальный тоже не горит желанием организовывать партию, потому что если бы он горел желанием иметь партию, ну, он был с Касьяновым. Забирай эту партию, забирай партию Рыжкова, меняй название, становись лидером.
А не отдавали?
Да брось-то, не отдавали. Что значит не отдавали? Я вступил туда, съезд, выступаю с зажигательной речью на съезде, меня выбирают лидером. Партия уже зарегистрирована.
Вас чаще исключали, по-моему, Николай Ильич, или вы уходили? Лидером так и не избрали.
Кого?
Да вас.
Что значит меня не избрали, когда я создавал ее? Я ее создавал, потом увидел, что их уже 20 штук на демократическом плане, и сказал, что надо мелкотравие прекращать. Надо создавать мощную демократическую партию.
Вот так до сих пор ее нет. Либерально-демократическая есть, а демократическая нет. Да. Для вас партия Навального была бы конкурентом, Василий?
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, на сегодняшний момент, насколько я знаю, в ЦИКе порядка 80 политических партий зарегистрировано. То, что касается...
У Богданова знаете, сколько
я
партий?
Я знаю, у него очень много. Просто если мы... Давайте не будем нафталиновые какие-то примеры приводить, а будем о современности примеры брать. Если Алексею Навальному, и он хотел пойти на выборы, мэра Москвы, ему Единая Россия дала подписи, и он достаточно неплохо выступил. Я согласен, в Москве у него достаточно большая поддержка. Мы до передачи общались с коллегами, ненадолго, правда, недолго. Вот, и мы обсуждали выборы, в том числе в Хабаровском крае. Я вылетал за последний месяц 4 раза в Хабаровский край, и если вы знаете, сколько акций Навального собрали в городе Хабаровск. Просто скажите, сколько людей?
Я думаю, несколько десятков человек.
А я думаю, несколько десятков человек при населении 650 тысяч.
Не дотянулся он еще до Хабаровска.
Ну, слушайте, если он основную агитацию свою ведет в интернете, а здесь не бывает, это не листовка, и не газета, и не книга. Нету такого, что вот мы отправили тираж, и он ушел когда-то 5 лет назад. Через интернет можно агитировать, и многие политические партии и структуры этим пользуются. Поэтому это вопрос поддержки. Есть Москва и Санкт-Петербург, я согласен, в этих городах есть определенная поддержка у сторонников.
Заметил, знаете, что ваш кандидат, который победил на выборах, Фургал, он, по-моему, к этому успеху, в котором не только он виноват, шел эдак лет 18, да, а может и 20. Там.
Да, кто не знает, когда.
Где-то в начале 2000-х годов он уже был там депутатом известным.
Да, местным, региональным.
Да, так что не все сразу, конечно.
Вот согласен, можно не сразу.
Дмитрий, конечно. Я совершенно не навальнист, но тут просто, более того, я, скажем так, мне вообще революционеры колом в горле стоят. Не люблю эту публику. Но есть же такая вещь, как справедливость. Вы говорите, что митинг собрал там несколько десятков человек. И так оно и было. Но при этом надо иметь, что лидер сидел в тюрьме. Если бы там был Навальный сам, то, наверное, пришел бы
побольше. А Восин тоже, кстати говоря, хабаровский лидер, которого они пустили на выборы мэра, он тоже сидел, кстати говоря. И его снова сейчас посадили, так же, как Навального. Ровно по той же схеме. 30 плюс 20. Так что, видите, видимо, работают не только по Москве, так сказать, соответствующие структуры, но и по регионам, так сказать.
Я думаю, что не надо нарушать закон, и никто не будет сидеть по административным
правонарушениям. То вы в защиту, а то вы уже по нарушению закона.
Знаете, я согласен. Вот те люди, которые вышли на улицы в Хабаровске, и кто-то задерживал, им кто-то что-то перечил, они, мне кажется, хотели собираться с любыми плакатами, ходите с плакатами, ходите с уточками резиновыми.
Ну, какая разница?
Скажем так. И ведь, заметьте, их никто не задержал.
Это сейчас не показатель, я думаю.
Я думаю, что если лидер сидит в тюрьме, больше выйдет.
Но то, что на оппозиционном, демократическом или на оппозиционном, без кавычек, фланге один политический сегодня боец, Навальный, это факт.
Это ваше мнение.
Нравится он, не нравится. Ваше мнение. Но он один сегодня. Все остальные либо сделанные, сформированные, сидят в Думе, и это никакая не оппозиция.
Вы так решили?
Я так решил.
Вы так решили?
Или,
мне кажется, ваша
либо
логика...
Либо те, которые не в Думе, не системная оппозиция, у них нет абсолютно никакой поддержки ощутимой, абсолютно. Нет структур. Ну, отъедь в любой город не миллионник и найди там структуры всех вот этих партий, начиная от... Не буду перечислять любых.
Подождите, когда Алексей Навальный собирал последние акции протеста, недавние, которые проходили, какая тема основная заявленная
пенсионная
была? Отлично.
Последняя.
Пенсионная реформа.
Да.
Как ЛДПР проголосовала в первом чтении, как она голосовала, будет голосовать во втором и третьем?
Как она будет голосовать?
Против будет голосовать. Да, и в первом проголосовала против, и во втором и третьем
все,
будет
все 100%.
Против. 100%. И даже вы знаете, что Наталью Поклонскую, которую замордовали, я считаю, в одной из политических партий, в которой она состоит. Я заступился за нее и предложил создать ей отдельный комитет, хотя и вы знаете,
берите
что она комиссию...
Берите ее в свою партию. Ну, у вас знаете, будет монархическая фракция.
Есть цимус. Возможно. ЛДПР не в том, как они голосуют, когда вопрос предрешен. Их голоса ничего не решают. И здесь, конечно, Кремлю выгодно показать. А вот, целая партия оппозиционная.
Мы объединим все силы.
Но как только наступает какой-то критический момент, и решающими оказывается 10-20 голосов, то Жириновский всегда голосует за власть.
Когда?
Всегда.
Называйте.
Когда?
На протяжении 25 лет.
Говорите.
Были такие случаи. Бывали случаи, когда Владимир Вольфович, наоборот, сам голосовал против, а фракция, когда? Часть фракции голосовала.
Ну,
там
случай.
Много было бюджетных.
Бюджетные. Да, много постоянно.
Слушайте, найдем вам
лет.
Ссылочку.
10 лет, вот возьмите, 10 лет.
Хорошо.
И мне скажите.
Святая
партия.
А почему 10 лет?
Я, слушайте, потому что давайте 25 лет возьмем. Давайте,
а если 25 лет, то когда Дума представляла из себя нормальный законодательный орган, и бюджет не проходил со свистом сразу, то Жириновский в последний момент с заходом в Минфин и в Кремль поддерживал бюджет.
Как только стал вопрос
об импичменте Бориса Николаевича, колебался Жириновский. Да, и проголосовал по Кремлю.
Мне кажется, что так, у нас, пожалуйста.
Да, очень простая. Давайте. Если говорить о том, кто проект Кремля, то ЛДПР гораздо больше подходит под это определение, чем Навальный. Хотя все с Кремлем взаимодействуют.
А есть еще КПРФ из парламентских партий. Ну, ее тоже попрекают, что она проект Кремля.
Ну а что, разве нет? Деньги-то они откуда получают?
Они из бюджета получают.
Закон такие.
Если закон такой.
Была
повысили даже.
Если бы партия у Алексея, да. Он бы тоже получал.
Ну, если бы они прошли в Думу, ну, конечно, они бы получали.
Если бы была поддержка.
Но это надо было бы проверить на практике.
2%. Почему теперь... муниципальный фильтр дают ЛДПР, КПРФ, впереди
и Навальному?
Почему
Навальному не
один раз дали?
4 раза, говоришь, был в Хабаровске.
Да.
Почему же там никто из нормальных оппозиционеров не смог пройти муниципальный фильтр? Команды не было. Почему?
В Москве ему же дали возможность.
Да при чем Москва? Да. Мы говорим о Хабаровске, о Приморье.
Мы из СИЗО вытащим и поставим кандидатом в губернаторы.
Но вы Владимирской области даже...
Пока будут выборы в Москве.
Даже Шевченко не пропустили.
Так, поживем, увидим.
Хорошо. Про выборы, которые народ, правда, говорит, что уже нам все это надоело слушать про эти сентябрьские выборы. Они, между прочим, еще не закончились. Еще два региона будут. Один у нас Хакасия впереди. Да, очень интересно. И потом заново, возможно, Приморье, если, конечно, суды не будут судить в пользу реального победителя Ищенко. Он у нас вчера здесь был тоже на эфире. Так вот, есть такое мнение, что эти выборы с чередой проигранных властью губернаторских кампаний ознаменовали новый этап современной политической истории России. Давайте опять обменяемся. Это действительно новый этап. Что скажете?
Я считаю, это новый этап. Почему? Потому что действительно много лет не было у парламентской оппозиции, которая представлена в Государственной Думе, возможности как-то влиять и работать в исполнительной власти. На сегодняшний момент действительно выборы, которые прошли, второй тур, который прошел и в Хабаровском крае, и во Владимирской области, он показал, что первое, было бы логично, если бы наши кандидаты, избравшись, как это делает в основном «Единая Россия», поставили бы замов от ЛДПР, поставили бы все, значит, там законодательное собрание бы было избрано от ЛДПР, и все бы главы администрации работали бы, партийные наши активисты на местах. Мы идем против этого, мы говорим о том, чтобы мы не судим человека по его партийному билету, по цвету его партийного билета, а все-таки следуем за его профессиональными качествами. И исходя из этого, мы об этом позавчера Владимир Владимирович сказал, о том, что мы будем создавать многопартийную администрацию. Это тоже такой новый формат для России, потому что всего в одном регионе была многопартийная администрация. Это Смоленская область, где также губернатор Островский от ЛДПР. И мы, я считаю, это новый этап, я абсолютно с вами согласен. Люди стали идти на выборы. Нас упрекали, что нету явки, потому что все предрешено, якобы. И уже кремлевский кандидат может набрать с поддержкой, без поддержки, там какой-то определенный высокий процент. Теперь этого нету. Теперь люди действительно могут выбрать того, кого они хотят.
И из тех, кого допустили на выборы.
Ну, слушайте, из того, кого допустили,
работает.
Пусть будут депутаты муниципальные у партии какой-нибудь «Яблоко», как в Москве, их намного больше, чем у депутатов ЛДПР. Я бы сказал, в десятки раз.
Да, они вас выиграют.
Дадут Алексею Навальному они подписи, их право. Они такие же оппозиционные, мне кажется, «Яблоко» чем-то ближе к Алексею Навальному, чем, допустим, «Единая Россия», которая в прошлый
раз. Хорошо, новый этап,
подписи.
Вот эти коалиционные правительства, ну, там у вас в Смоленской области, правда, есть что-то такое тоже. Замы из разных партий,
да.
Но не знаю, прям какой-то национальный единое. Фронт единства. Вместо «Единой России» единый фронт кремлевских партий.
То вы упрекаете, что никого из оппозиции КПРФ, там ЛДПР партии была
бы «Яблоко», если бы она имела поддержку, была бы партия Навального, слушайте, если
я бы понял,
не пускают смотрите, в исполнительную власть.
Я понял, Василий, я бы понял вас так. Если бы вы создали коалиционное правительство из партий, которые противостоят «Единой России», да, это было бы в каком-то смысле логично, да? А вы зовете туда же и партию власти.
Нет, подождите, стоп. У нас губернатор от ЛДПР, руководитель региона, зам от КПРФ, еще один зам от «Справедливой России» и только один зам от партии большинства. То есть с точки зрения руководитель, два зама от других политических партий, только один от правящей партии, я не считаю, что это полный контроль «Единой России» над регионом.
Хорошо.
Я так не считаю.
Вот такой взгляд на то, что это историческое событие. Дмитрий Орешкин, историческое событие?
Для путинской России, да, это новое. А если откатить немножко назад и посмотреть в перспективе исторической, то нет, потому что, смотрите, 26 регионов, в них в четырех произошли неприятности с действующими губернаторами.
Еще у трех, знаете, было там 53-54%, и в принципе...
Протащили. В 90-е годы нормой политической смертности губернаторов на выборах была 30%. То есть примерно треть на каждых выборах отсеивались. Сейчас из 26-4, ну, считаем, значит, 15%. То есть норма в два раза ниже, чем в 90-е. Кроме этого, мы же помним, что в те же самые 90-е, например, был губернатор от ЛДПР в Псковской области.
Михайлов,
да.
Помним.
Ну, в общем, ничем особенно там не отличился. Псковская область как была депрессивная, так и осталась.
И Турчак там был потом.
Поэтому я думаю, что серьезное обновление. Действительно, и региональные выборы приобрели смысл. Хотя я не вижу массовых активностей. И явка все равно 30-40%.
50%.
Кое-где 50, а кое-где 30.
Но на второй тур увеличивается.
Ну, естественно, потому что появляется драма. Это, люди понимают, что это тоже что-то зависит. Так что в некотором смысле это новые веяния, но для последних 15 лет. А так в целом ничего сверхъестественного не произошло. И, в общем-то, не ломать пальцы, я не вижу оснований, ужасаясь, что контроль Кремля теряется над регионами, не наоборот торжествовать, что наступает рассвет демократии, тоже оснований больших не вижу. Да, выборы, что важно, наконец-то проявили себя как возможность, ну, не то чтобы всерьез повлиять на власть, потому что какой бы ни был губернатор, коммунистический, ЛДПРовский, все равно его функционал жутко узенький, и регионы дотационные, все равно любой губернатор будет смотреть в рот кремлевским начальникам и просить дотации, потому что они дотационны, в принципе, особенно та же самая Хакасия, там чудовищная экономическая ситуация, долг равен валовому региональному продукту годовому. То есть безнадежно. Сидят и ждут, пока им спишут старые долги и дадут в новый долг. Ситуация в этом смысле осталась прежней. Регионы сильнейшим образом зависят от центра. И логика высшего руководства остается прежней. Пусть регионы будут бедные, но послушные. Потому что если они вдруг станут богатыми, то они могут перестать смотреть в рот Кремлю и начать какую-то самостоятельную политику. Поэтому в некотором смысле да, обновление, в некотором смысле да, но новая волна, но радикальных перемен я бы не стал приветствовать.
Николай Личков, и что скажете, за что наказана «Единая Россия»? Вот в этих четырех регионах, ну, а могла бы быть и чуть
наказана
больше.
Наказана не только «Единая Россия», наказана власть в целом.
То есть и Владимир Владимирович Путин, святой человек?
В первую очередь, потому что началось все с Приморья, а приморский губернатор, это не просто Владимир Владимирович там его водил за собой, когда международное мероприятие проводилось. Но он еще и в Кремле его за два дня принял и сказал, все будет, я надеюсь, хорошо, через два дня. Две новые вещи, мне кажется, вот эти двухтуровые регионы, четыре региона показали. Первое. Мы же смотрели на всю эту избирательную кухню глазами ВЦИОМ. А глазами ВЦИОМ население в основном равнодушно, а вот есть 30% в этом населении, бюджетники, пенсионеры, силовики, которые всегда поддержат власть. Во всех четырех регионах, обратите внимание, вокруг этих 30% и было. И вдруг... на этих выборах приоткрывается кастрюлька. Мы смотрим, 30% провластного электората сказали, как же вы нам надоели, что ж вы вытворяете. 30% провластного электората отправили во второй тур губернаторов. А дальше вторая новость произошла. Если мы посмотрим всю историю выборов, второй тур губернаторских, всегда явка была ниже, чем в первом. А тут наоборот. На 15% в Хабаровском крае, на 11% Владимир, везде. Второй тур больше. То есть дальше народ, который, мы говорим, аполитичный, посмотрел, говорит, смотрите-ка, барин в пруду тонет. Взяли багры в руки и давай топить его дальше. И дотопили. То есть вот эти две новости, которые, которые появились в выборах.
Блестящий спич, но... Во втором туре, как правило, явка бывает все-таки выше. Это пункт первый.
И, научный подход.
Да, и пункт второй. Еще в 90-е годы появилась устойчивая статистическая закономерность. Если действующий губернатор, инкумбент, как говорят, не выиграл в первом туре, во втором у него шансов победить ровно 1/4. То есть в трех случаях из четырех выигрывает оппозиция. По понятным причинам. Губернатор все ресурсы в первом туре собрал, бросил на чашу весов. Подсгрести ресурс к второму туру ему особенно негде. А альтернативные кандидаты, они как-то или объединяются, или их избиратели объединяются против губернатора. Поэтому чисто статистика. Если уж дело дошло до второго тура, именно поэтому Владимир Владимирович Путин так второй тур не любит, то у действующей власти 75% вероятности проигрыша. И сейчас мы примерно такую же картинку и видим. Из этих четырех регионов хорошо, если одного удастся протащить.
Приморье.
Ну, посмотрим, да.
Ну, да, там ты есть согласен, что вот это произошедшее активизировало и в какой-то степени вдохновило. На выборах можно, оказывается.
Безусловно, это есть. Но я бы не абсолютизировал эту тенденцию. Но явка стала на 5% выше во втором туре. Люди консолидированно проголосовали против. Да, они вдруг почувствовали, что у них в руках есть ресурс, которым они могут... Багор, как вы изволили выразиться, которым можно трахнуть по голове горячо любимому начальству. Ну, было бы грешно эти, ну, что не воспользоваться. Они воспользовались. Это все очень по-человечески понятно.
Ну, ты, наверное, согласишься, что после этого глупым становится, в политическом плане глупым, призыв на выборы ходить не надо.
Конечно, не будем. Я всегда говорю, что выборы – это... плохой, там, косой, кривой, но это механизм коммуникации с властью. Да. Другой вопрос, что если глядеть на эти выборы с западного фланга, из европейского, то, конечно, они их можно и, там, как угодно обзывать, и даже вообще выборами не называть. А если посмотреть с точки зрения Узбекистана и Туркмении, то очень даже и выборы, потому что там-то вот точно с помощью электоральных процедур ничего не сделаешь. Ну, а мы в промежутке, мы гибридные, да. Мы немножко восток, немножко запад. В данном случае...
Двуголовые, как орел. Василий, вот какой вопрос. Вы же были там в Хабаровском крае. Да. Вот какую все-таки сыграла роль эта самая так называемая пенсионная в кавычках реформа, то есть повышение пенсионного возраста? Это сильный аргумент был для избирателей, ну, проявить свое недовольство?
Я понял. Ну, давайте, если мы говорим про пенсионную реформу, это один из тезисов программных, с которыми кандидаты от «Единой России» идут на выборы. Битва за губернаторское кресло, за возможность представлять интересы людей и решать те или иные проблемы, это битва в первую, конечно, очередь кандидата, во вторую очередь программ политических партий, с которыми эти кандидаты идут на выборы. Действительно, вы абсолютно правы, я с вами соглашусь. Пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста, ну, так или иначе, определенную отрицательную, значит, тенденцию сыграл на проходящих губернаторских выборах. Но я думаю, что это порядка, наверное, 5% голосования, ну, максимум 7%. Потому что в остальных регионах, вы заметили, ну, по крайней мере, я же и работал на выборах в Москве, и никакой особенной тенденции, наоборот, или, значит, поддержка Сергея Семеновича в Москве выросла, несмотря на принятие пенсионного.
То есть это вопрос руководителя,
вопрос к руководителю региона, понимаете. У каких-то регионов получилось, у кого-то получилось из региона сделать конфетку, новые спортивные центры,
новые перинатальные центры, новые школы, новые дороги. У кого-то не появилось. Это мандат доверия народа. И если у госпожи Орловой и у господина Шпорта этот мандат был полностью исчерпан, это их проблема. Это, еще раз подчеркиваю, битва кандидатов и битва программ. Здесь еще есть такая вещь, как кадровая политика, которая, я считаю, в том числе определенным образом была провалена со стороны людей, которые, возможно, выборами в «Единой России» занимаются. Почему? Потому что, ну, не знать о том, что такая низкая поддержка у госпожи Орловой, не знать, что такая низкая поддержка у непопулярных мер господина Шпорта, ну, это не совсем правильно. Я уверен, что
кто-то будет наказан.
Не то, что кто-то будет наказан. Я уверен, что если бы пошел, и мы, кстати, об этом говорили, и свои предложения тоже предлагали, кто-то, может быть, новое лицо какое-то, помоложе, поактивнее, профессионал, а не просто тело, которое что-то говорит. Я думаю, что, возможно, результат был другой. И в этом плане ЛДПР предложила свои кандидатуры. Что господин Сипягин, что господин Фургал. Это молодые, активные люди с определенным опытом работы, с большим опытом работы в Государственной Думе. Фургал третий созыв и был председателем комитета. И у Сипягина большой опыт работы. Естественно, они намного выгоднее, и их программа смотрится, и они сами. Поэтому здесь говорить о том, что как-то пенсионная реформа сыграла, это, еще раз подчеркиваю, 5-7%.
Хорошо. Дмитрий, что скажешь? Пенсионный эффект. Вот есть, правда, другие мнения, действительно, что не только пенсионная реформа, но и, скажем так, отрыв вождя от народа, когда Владимир Путин, ну, что называется, и благодаря пенсионной этой реформе стал, ну, скажем так, не совсем народным президентом, а превратился в такого вот где-то самодостаточную фигуру самодержца, который, как начали считать, ну, вообще не нуждается в народном одобрении, но зато вот от него идет свет такой, да, и который он может кого-нибудь помазать, да, и тот точно проходит. И вот на это надеялись и тоже промахнулись.
Ну, пенсионная реформа, это была такая довольно большая капля, которая капнула на чашу весов, где копилось уже лет 10 разочарования. Если мы отступим на полгода назад, до пенсионной реформы, выборы президента, то мы увидим, что минимум поддержки Владимира Владимировича Путина на выборах в марте показал тот же самый макрорегион. То есть Забайкалье, Дальний Восток.
То есть географически это уже просматривалось.
Это зона постоянной депрессии, куда у власти не доходят руки и не доходят деньги.
Конечно, все время. Я чуть не каждый день слышу. Мы там то-то построим, мы на Дальнем Востоке то-то откроем. Чуть не каждый день идет пропаганда по этому
поводу. Ну да, мост построили на остров Русский, там провели госсовет. Это все замечательно, но люди-то уезжают. Владимир Владимирович Путин об этом изволил сказать. 17 тысяч человек за год из Приморского края уехали. То есть сальдо отрицательное. Там что-то приехало, но уехало больше. Этими мостами людей не удержишь, потому что нет работы, нет перспектив. Люди собирают вещички и покупают билет. Это очень, на самом деле, серьезно. Так вот, на президентских выборах Иркутская область, еврейская автономная, соседние там Забайкалье дали относительный минимум. При очень высоких результатах за Путина минимум был вот именно там. Сейчас губернаторские выборы показали то же самое. Но в Иркутской области не было губернаторских выборов. Хотя вспомним, что там победил коммунист. Тоже 2 года назад, кажется, да? Там губернатор-то другой уже. То есть там зона такого негативной концентрации настроений, просто потому что у власти денег не хватает, желания не хватает, руки не доходят до этой территории, там все время приходится другие более важные проблемы решать, с Крымом, с Сирией, бог знает с чем еще, отпор давать кому-то. А до них, ну, живут и живут, значит, как бы притопчутся. Вот выборы показали, что люди перетаптываться не хотят. Люди считают, что их недооценивают. И это пенсионная реформа в данном случае только еще один камушек. Что касается Владимира Путина, то вот это самая существенная новость, Николай Ильич правильно про нее говорит, Путин перестал быть тефлоновым. И тут две проблемы. Во-первых, он никогда не был связан в глазах общественного мнения с экономикой. Он был орлом на заснеженной вершине, который сидит высоко, глядит далеко, поднимает нас с колен, дает отпор проискам Запада. Ну, и всякие такие полезные вещи делает, народ ему аплодирует. Крым присоединяет. Но экономикой он не занимается. За экономику в глазах избирателя отвечал Медведев, непопулярный. Единая Россия, непопулярная. Дума в целом, депутаты, прости господи, не в обиду Василию, не слишком популярные, губернаторы. Вот вся эта публика, она как бы связана была с экономикой. Теперь, после пенсионной реформы, Путин волей или неволей связан с экономикой, и в этом смысле его тефлоновый рейтинг исчезает. Он
сковородка или, прогорела.
Или, да, сковородка немножко прогорела где-то местами, справедливо. Тефлон куда-то уходит. И мы видим, что по тем же опросам, по тому же ВЦИОМу, в предвзятости которого антипутинской подозревать трудно, да, он падает рейтинг. И я думаю, что в ближайшее время будет продолжать падать, потому что экономика лучше не становится. И холодильник понемножку начинает диктовать свои условия телевизора.
Хорошо, Николай Ильич, ну что вы скажете? Вот эта борьба народа за свои права, она что-нибудь даст или не даст? Ну, деньжат подкинут в эти регионы? Или наоборот накажут?
Можно рассуждать, даст, не даст. У народа другого варианта, как выборы, сменить или изменить власть, нет. Все остальное, значит, когда вот народ восстанет, значит, холодильник работает, революция. Я не только не верю в это. Никогда в России вопрос не решался снизу. Никогда. Он всегда решался либо сверху, либо договоренности верха и политика снизу.
Какой вы конспиролог?
А я не конспиролог. Поэтому без всякой конспирологии я говорю, а что вот там вот это происходит? Как? Ну, надоели. За 20 лет, посмотри нашу элиту, начиная с Владимира Владимировича, за 20 лет жена надоедает. А они думают, что вот такие они красавцы, что по 20 с лишним лет будут сидеть, а народ будет продолжать на них креститься. Надоели. Причем надоели на падающем плоскости. Жизнь-то потихоньку, но и ухудшается. Надоели ваши заклинания, что враги кругом. Какие враги? Америку. Вы же своего выбрали. Жириновский шампанское пил за Трампа. Ну чего ж вам, дурилки, еще надо? Лучший президент Соединенных Штатов опять не годится. Вот кругом все не в ногу идут, а вы в ногу. Все это начинает сказываться. И народ, вот это надоедание, ну, начинает в бюллетенях галочку ставить в другом месте. Не там, где
у нас сейчас на связи Николай Дежур, муниципальный депутат в Московской области. Там тоже избрали губернатора. А теперь вот я знаю, что митингуют. И Николай сейчас, я так понимаю, в Зарайске. Да, расскажите, что у вас там происходит и что там недовольны-то. Только что Воробьева переизбрали успешно, протащили, можно сказать.
Ну, в отношении... Вы меня слышите, да?
Слышим.
Да, в отношении переизбрания Андрея Юрьевича я хочу привести пример, поскольку я являюсь депутатом городского округа Чехов, у нас на участковой избирательной комиссии 42-16 явка составила 97,9% избирателей, из которых 76% поддержали кандидатуру Андрея Юрьевича, причем все 100% проголосовали вне избирательного участка. Ну, потому что, видимо, либо были пристегнуты кожаными ремнями к кровати, либо халаты были завязаны на спине, поскольку это Мещерская психиатрическая клиника, которая, и даже эти умалишенные люди, или находящиеся на лечении временно, и те проголосовали не 100% за кандидатуру губернатора, а всего лишь 76%. Это и на всем городском уровне Чехов не было ни одной жалобы. Одна была подана жалоба, и та была признана необоснованной. Так вот, состоялось премирование почетными грамотами председателей участковых избирательных комиссий, которые показали наивысшую явку. То есть вот такое откровенное премирование тех, кто показал наивысший вброс. Я это говорю совершенно обоснованно, поскольку на тех участковых комиссиях, где были члены с правом решающего голоса, члены комиссии, представители моего штаба, там явка составляла 22,8%, например. Вот.
Николай, а что сейчас-то происходит? Вы уж, у нас времени немного.
Митинг в Зарайске. В Зарайске митингующие потребовали досрочных выборов губернатора прямых, единогласный митинг на центральной площади города. Почему сегодня, почему вторник, почему 17 часов? Потому что 23 отказа администрации проведения митинга, потому что 10 октября будет суд над организаторами митинга собрания 4 августа. административный иск, где в том числе организаторам митингов меняется предоставление слова дежуру, который совершил противоправные действия, выразившиеся в том, что призвал не голосовать за Воробьева. Вот. И второе требование митингующих – прямые выборы главы городского округа Зарайск. Связано это с тем, что 20-тысячному городу в прямой видимости Зарайского Кремля строят полигон твердых бытовых отходов мощностью до 1 000 000 тонн.
Ну, вот понятно. То есть протесты сразу после выборов начались, и подарки тоже тем, кто, вот видите, оставил старого губернатора, им, пожалуйста, этот самый завод мусорный. Так что...
Потому что это были не выборы, это было переназначение, причем грубо, как это в Балашихе, прямыми откровенными вбросами. Но, допустим, Волоколамск даже забурзил Черемисова, проголосовал Волоколамск.
Спасибо, Николай. Ну что, мы еще на тему Московской области обязательно поговорим. Я вижу, там целая волна поднимается протестов. Еще это, как говорится, видите, провели губернатора, а теперь имеют протестное движение. Что я хотел теперь сказать? Вот есть еще одна тема. Сегодня это газета «Ведомости» сообщила, что собираются наказать ЛДПР, Компартию, там как же так, с руки ели, и вдруг воткнули нож в спину. Там чуть ли не точная цитата. Василий, что вы скажете? Ждете ли вы репрессии со стороны, ну, может быть, не Путина, а может быть, тех людей в администрации, которые вот сейчас провалились на этих выборах, и им надо как-то, ну, скажем так, врагов показать, да?
Мне очень понравилась формулировка, какой-то источник в Кремле.
Вот. Там два источника.
Источники, хорошо.
Видно, они бьют ключом. Нельзя выдавать источники.
Вот никто не выдает, но вот просто надо понимать, от кого эта информация. Мне кажется, это полная байда. Если можно такое не совсем парламентское выражение, значит, употреблять в вашей замечательной передаче. То, что касается того, что накажут или накажут, люди решают. И вот коллега говорил, вот мне кажется, что какие проблемы в нашей стране в качестве управления существуют, это непрофессионализм. Что вот этого товарища, который выступал на там митинге, я не знаю, сколько там он людей собрал, почему он такой крутой оппозиционер и не смог наблюдателей поставить. Я,
не везде
если
смог.
Говорить про Хабаровск, вот было 56 нарушений. Я сам человека поймал, который вбрасывал бюллетени за шпорта. И, имея свой ресурс, мы отменили выборы на этой избирательной участке. И действительно,
отлично.
Центральная избирательная комиссия.
Вас будет наказывать или нет?
Не будет наказывать. Что вы,
вот говорят, решили, что кто-то Владимира кого-то... Жириновского, Владимир Путин.
Почему это?
И Зюганова.
Это кто вам сказал? Источники?
Повестки нет. Почему? Песков сказал. Он же не всегда неправду говорит.
И что он сказал?
Он сказал,
что не принимает Владимира Жириновского.
Повестки нет.
А мы не просились.
Да
кто
ну.
вам сказал, что мы просили?
А Зюганов просился.
Это и вопрос к Зюганову, я не представитель Геннадия Андреевича.
Хорошо,
то, что касается...
Головной ребенок, самый любимый у матери. Как может мама Кремль наказать любимого дитя
вот
в Думе?
Это.
Ну теперь, что? Же, а кто любимое дитя-то?
Про непрофессионализм говорил.
ЛДПР. Да, ну, значит, двое... А Единая Россия теперь не любимая, разве?
Любимая... Это старшая конечно. Жена, которая обязана любить Кремль.
У вас вот примеры
она, я должен просто. А это младшие и средние жены.
Хорошо. Мы сегодня спросили, Артур Давлетшин дозвонился до Николая Харитонова, чтобы у нас представительно все было, и поинтересовался у, между прочим, бывшего кандидата в президенты России, ведь рано тоже российской политики, что он думает об этом вбросе, будут наказывать Компартию или нет, боятся ли им репрессий.
Это чушь какая, какое давление, какая расправа. Сейчас только заседание фракции вернулся, руководитель партии, его первые замы были. Мы речь вели о пенсионной реформе, завтра будет во втором чтении закон заслушиваться, поэтому о поправках говорили, ни о каком давлении, ни о какой расправе КПРФ. Даже и вслух никто не говорит таких слов. Это болтовня все. Непонятно, из-под кого и кто и подает. Ну, глупости. Это когда мы что подобное делали? Чушь. Ну, так весь вопрос. Ну, какое давление? Ну, на Дальнем Востоке победители отобрали результат. Ну, какое давление? Еще. Ну, занимаемся мы, работаем, готовимся к выборам в Хакасии. По Дальнему Востоку готовимся. Ну, хватит давить уже. Всем все доказано, отдавились. Народ хочет слушать и уважать свой голос, чтобы было внимание к властей. Кончились давления. Президент призывает к честности и прозрачности на выборах. Нет, исключено, мы ничего не страшимся и не боимся, поэтому мы просто в своем режиме работаем.
Немножечко эмоционально
выступление. Два представителя главных оппозиционных думских партий какую мысль проносят? Да за что ж нас наказывать-то? За что Кремль нас должен наказывать? Удивляются даже. Не за что их наказывать.
Но если партия не претендует на то, чтобы взять всю власть в свои руки, наверное, наказывать не
они
за что.
Они не претендуют ни на какую власть, потому что губернатор сегодня это не власть. Это передаточное звено в вертикали. Власть вся сосредоточена в одном месте, вверху. И как она эти шарики меняет на среднем уровне?
Но не всегда же сами
сегодня
меняются.
Сегодня она подняла наперсток и вытащила оттуда единоросса. Завтра подняла и вытащила ЛДПР.
Вот ЛЭ там было в конце, вот в Твиттере, в пост ЛЭ-логика. Вот абсолютно так же. ЛЭ-логика. Я не понимаю вашей логики. Политические партии борются за власть, политические партии ставят кандидатов. Выигрывают, вы говорите, вот они не
кто иначе. Выигрывает?
В трех регионах, когда
да так какие было? Выигрыши? Люди голосовали за самого чудного.
Нет, абсолютно
согласен. А были более чудные,
что
наверное.
Значит, за не было, за самого чудного за самого проголосовали. На зло власти. Конечно. На зло власти, вот за этого. Да. За самого никчемного.
Да. На зло в Москве где? За Навального проголосовали.
Вот за него и проголосовали.
Долго молчит Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что действительно протестное голосование. Там, где был губернатор-коммунист, мне кажется, госпожа Орлова принадлежит КПРФ, насколько я понимаю.
Нет, Орлова это...
Нет.
Единая Россия всегда...
Прости, Господи, да. Это наша тема.
Значит, коммуниста там, кандидата коммунистов Максима Шевченко весьма известного.
И правильно сделали, потому что он бы выиграл.
Там, выиграл бы.
Поэтому просто его и сняли. А так, в общем, господин Сипягин, он там достаточно проверенный человек, так что ему, конечно, больше доверия. Я хотел бы вернуться к разговору о том, что хотят наказать. Мне кажется, что это то, что называется информационный слив, направленный против господина Кириенко. Он за внутреннюю политику у нас отвечает. Речь идет о том, чтобы...
есть конкуренты.
Да. Есть,
речь периодически идет о том, чтобы из Думы от бывшего куратора такие вот сигнальчики идут. Да,
ну, наверное, Володина. Всегда есть конкуренты. Значит, этот слив должен показать, что в Кремле случилась большая ошибка. Произошла какая-то катастрофа.
Второй киндер-сюрприз.
Да. А на самом-то деле, ничего страшного. Ну, господи, господин Потомский, как кажется, от коммунистов работает там в Орловской области.
Уже не работает. Уже Клычков его сменил.
Что? Клычков. И что там от этого меняется? На самом деле...
Ну, Клычков-то поэффективнее. Чем по этот поток.
Хотелось бы верить. Ну,
мы же его знаем,
помоложе, поактивнее, но сам по себе регион как был, так и остался. Здесь скорее проблема-то системная, потому что действительно все эти регионы целиком и полностью зависят от Кремля, и это Кремль устраивает. Соответственно, у них руки связаны, ничего там никакой губернатор сделать не может, за отдельными редчайшими исключениями. Есть сильные регионы, но с ними постоянно Кремль борется. Например, Татарстан. Так вот, я хочу сказать, что, наверное, это скорее попытка приумножить, преувеличить недостатки или слабости нынешней кремлевской внутренней политики, соответственно, связанной с господином Кириенко. Это элемент борьбы между башнями. Какая-то башня слила против какой-то башни, а мы с вами начинаем как-то это всерьез обсуждать. Проблемы более серьезные есть, а именно полномочия губернаторов. Вот неважно, он ЛДПРовец, коммунист, единорос. Важно, что он может сделать, что он хочет. Может он инвестиции привлечь? Ну, теоретически, да, практически нет.
Но у нас есть пример Калужской области, где получше ситуация.
Отдельные есть хорошие варианты.
Смоленской области.
В Смоленске я что-то не заметил заметного улучшения.
Проверим.
В Калужской, да. Там действительно за 10 лет, это же длительный срок, что-то улучшилось. В Белгородской области раньше было получше, но сейчас все-таки уже подустал, состарился губернатор, уже не так хорошо. Раньше она была эффективна, да, с господином Савченко. Татарстан и так далее. А большая часть из 85 субъектов, они все на ниточке висят, на дотациях послушно ведут себя как марионеточки. И совершенно не важно, на какую букву начинается название партии.
Пирог-то уменьшается.
Ну
санкции,
да,
тут все.
И регионы, в принципе, на самом деле, это и регионы, региональное начальство, и региональные избиратели начинают чувствовать, что здесь что-то неправильно. Вот они начинают раздражаться. И если бы уж так хотелось проявить лояльность центру, то нарисовали бы результат.
Это ведь... пытались же в Приморье, но так накосячили.
Во-первых, это делалось очень грубо и очень не вовремя. То есть, на самом деле, фальсификации, уж что-что, а это у нас умеют делать. А здесь буквально в последний час начали...
Паника.
Потому что были уверены, что они все удержат в кулаке. А на самом деле нет.
То есть, неадекват?
Неадекватно. Ну, они, власти сейчас находятся в шоке, потому что та ситуация, к которой они привыкли, когда первое лицо сказало, внизу выполнили, она вдруг перестает работать. Вот Путин ходил за руку с Тарасенко, а Тарасенко не выиграл. И это очень плохой сигнал. Это как бы вот когнитивный диссонанс для нашего начальства. Хотя, на самом деле, абсолютно нормальная демократическая ситуация.
Ну, и они же могут вспомнить начало нулевых годов, когда работали по-другому. Кстати, те же самые политтехнологи, которые и сейчас Кремль
обслуживают. Ну, так тогда Владимир Владимирович региональные выборы отменил. Если помните, в 2004-м, кажется.
Да. Потом... Сославшись на Беслан.
Ну да, естественно. Сейчас вернули, и вот думают, что, может быть, зря.
Ну, не исключено. Давайте мы вот народ еще послушаем, что люди скажут. Готовы они вот за эту лояльную оппозицию сейчас взять и проголосовать?
Готовы ли вы теперь голосовать за КПРФ и ЛДПР, как за оппозицию?
Да, в качестве оппозиции я их рассматриваю. У них есть интересные предложения.
Да, или за КПРФ?
Нет, потому что не оппозиционные ни разу. Это все так ширма.
Я считаю, что всегда должна быть оппозиция для интересов той же самой власти.
Я буду голосовать за того, чья программа мне будет понятна.
Ну, вообще, да. Чего нет? Ну, оппозиции нет, что, раз уж так вот честно, из-за административного фильтра. Но как бы все, кроме «Единой России», можно, надо пробовать хотя бы.
Ну, за КПРФ, конечно, готов.
Пока не знаю, не думала об этом.
Могу только предположить, что это протестное голосование. То есть за любого, только не за кандидата, рекомендованного местной властью или какими-то вышестоящими товарищами.
Не знаю, мне более «Единороссы» нравятся. А какая она оппозиционная партия? Да ничего нету такого, да. Игра для лохов, извините, что говорю. Хотя это все одна партия. Одна политика, одна система. Ну, посмотрите на людей, стариков. Где эти партии? Я прошу прощения. У меня ничего не могу сказать положительно ни одной партии. Меня это не устраивает.
Ну что, власть сдает вам карты? Столько провалов за последнее время?
Сколько политических партий участвовало на выборах в Государственную Думу?
Ну, прилично.
Прилично. Так люди могут голосовать за любую из них. И за любую программу, с которой политические партии идут. Я считаю только плюс о том, что действительно есть сильные политические партии, сильными программами, за которых голосуют, и которые, даже придя в одном из регионов к власти, делают и выступают с предложением о том, чтобы был, значит, многопартийный
парламент. И никогда не скажешь, что они хотят всю власть
что
всю в стране
взять. Что ЛДПР у вас? Почему? Мы везде выдвигаем наших кандидатов. Просто есть сильные кандидаты, а есть слабые кандидаты. Есть депрессивные регионы, есть регионы, в которых все хорошо. Почему люди, в которых регионах все хорошо, вдруг должны голосовать за других оппонентов? Да. И последнее буквально. Секунду. Вот здесь, посмотрите, ни одного плаката с Жириновским и с ЛДПР не было. Я видел вот всю передачу, смотрю.
У вас отдельной пенсионной акции
есть?
Не было.
У нас были. Не надо.
Хорошо,
Навальный
поправим,
есть, все есть.
Поправим.
Добавьте ЛДПР.
Николай Ильич.
Если мы говорим о двух так называемых оппозиционных, будут, не будут голосовать, КПРФ это остаточное такое. Это воспоминание еще от СССР, ностальгия будет еще долго продолжаться, и они будут собирать. Вне зависимости, Зюганов или не Зюганов возглавляет. ЛДПР – это Жириновский. Уберите завтра Жириновского, и ЛДПР не наберет ни 1%. То есть, действительно, это партия без идеологии, без всего. О ней никто не вспомнит. ЛДПР – это что-то. У Жириновского знаем, а ЛДПР – нет. И когда молодая поросль появляется, вот бывший, скажем так, по бывшему моему депутатскому опыту, экс-коллега, и когда молодой человек лет 25 сидит и говорит, за нас голосуют из-за нашего профессионализма. В жизни нигде, ни дня, не проработав,
палец о палец не ударили, прошивавшись вокруг лидера.
Слушайте,
партии.
Вы знаете, в каком комитете я
не
работаю?
Не называй мне, что то, что
комитет
вы делаете
по делам молодежи. Молодежи.
Ну вот, перешли к личным каким-то
что?
Обидам.
Нет, кто, лично, кто причем перешел?
Каким
заметьте, кто перешел.
Появляется
я
это
только из уважения к возрасту.
Порост,
мол, и можно
терпеть вот эти различные политолога.
Вопросы.
Дмитрий, да, выкрутится Путин из этой
считает,
ситуации.
От КПРФ.
Хороший. Выкрутится. Без тефлона.
Выкрутится, но с некоторым ущербом для своей репутации. И я думаю, что процесс пойдет дальше, потому что экономическая ситуация улучшаться не будет. А у Владимира Владимировича Путина было 3 всплеска популярности, все 3 были связаны с маленькими победоносными войнами.
Еще одна будет.
Вот не вижу где. Сирия на этот вариант не тянет, Белоруссию завоевывать вряд ли получится, так что это тоже исчерпалось. Вот, мне кажется, поистерлось. Это тот самый случай, когда у Андерсена сказано, позолота вся сотрется, свиная кожа остается. Позолота стерлась, а свиной кожи, в общем-то, как-то и не видно.
Спасибо, я благодарю Дмитрия Орешкина, Василия Власова, Николая Травкина, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.